Глава 14.
«Мэтью Корбетт, тащи свою задницу сюда!»
Боудри снова позвал его от входной арки. У этого человека, похоже, был чрезвычайно мизерный запас слов и выражений. Мэтью не без усилия заставил себя встать со своего крохотного уголка на сене.
«Популярный ты парень», — заметил Уайлер. «Ты не сделал ничего такого, о чем не мог бы рассказать своим внукам, не так ли?»
«Нет».
«А чего же ему тогда от тебя надо?»
«Понятия не имею». Мэтью предположил, что, возможно, Дефо снова захотел встретиться с ним. Они виделись вчера, и это было единственным светлым пятном в общей мрачной картине. По крайней мере, наверху, в комнате Дефо, можно было раздобыть себе чашу чистой воды и посмотреть на внешний мир из окна.
«Берегись», — предупредил Уайлер, а затем добавил. «Что бы ты ни собрался делать...»
«А что, сюда спускаться, наживка рыбья!» — проорал Боудри. «Предупреждаю, тебе это не понравится!»
Мэтью пересек выморочный ландшафт Каира. Карточная игра была в самом разгаре, и узники полностью отдавались процессу, как и всегда, пытаясь скоротать время и хоть чем-то наполнить головы, оттягивая неумолимое приближение смерти. Пара жалких свечных огарков давала скудное освещение. Боудри стоял в круге света фонаря, и Мэтью заметил, что его лицо действительно чем-то напоминало павианью морду. Мэтью взобрался по ступеням, получив за задержку резкий, но не сильный удар по затылку, и его вытолкали в коридор.
«А куда мы направляемся?» — спросил Мэтью, когда они прошли несколько ярдов.
«Скоро узнаешь».
Молодому человеку не понравилось, как это прозвучало. На самом деле ему не нравилась вся эта ситуация. У него уже появилось чувство времени и понимание о том, как оно отсчитывается в этих стенах, по пробуждениям, еде и отходам ко сну. Обитателей Каира загнали в столовую пару часов назад, если верить внутренним часам Мэтью. Ужин состоял из черного хлеба и пресного желтого супа, который, если верить словам Парментера, был гороховым. По этому поводу Мэтью решил лишних вопросов не задавать. Раз ужин был 2 часа назад, то, вероятно, на улице сейчас часов 7 или 8 вечера, может быть, чуть больше. Так для чего же тогда нужна эта вечерняя экскурсия? Прошлой ночью он тешил себя мыслью проникнуть в подземелье, прикинувшись простаком. Но так как свечи здесь были на вес золота, как и вода, Мэтью понял, что никакого способа осветить путь у него не будет. Да и в любом случае, там запертая дверь, которая не даст проникнуть в камеры и осмотреть их. Потому эта затея изначально была обречена на провал. Теория о том, что Альбион пробрался в Нью-Гейт тем же путем, каким выбрались отсюда сбежавшие узники, пока оставалась теорией. Но если она верна, стало быть, часть стены действительно разрушена. Но почему же начальник тюрьмы не обеспокоился ремонтом той камеры? Если через проход в стене может протиснуться тело человека и ускользнуть в подземный мир Лондона, почему так и не составили план ремонтных работ, чтобы пресечь побеги? Разумеется, начальник тюрьмы и стражники прошли путем сбежавшего узника и выведали маршрут, которым он двигался. Или нет? И если это действительно именно тот путь, которым Альбион пробрался сюда, а затем наружу, откуда он о нем узнал? Мэтью понимал, что одна из возможностей такова. Альбион и был сбежавшим узником. И именно поэтому он знал, в какой камере отсутствуют камни в стене, и знал само устройство Ньюгейта. Но оставался и другой вопрос. Как Альбион прошел через по крайней мере одну запертую дверь, чтобы добраться до Каира? На первый взгляд казалось, что он действительно двигался как призрак. И что было еще важнее для невольника из Нью-Йорка, зачем Альбиону понадобилось выходить с ним на контакт? У Мэтью не было ни одного предположения, но он искренне смаковал эти вопросы, которые теперь стали чуть менее насущными, потому что ему вовсе не нравилось, что его ведет и постоянно толкает вперед по промозглому сырому коридору Боудри.
«Я хотел бы знать, куда меня ведут», — осмелился спросить Мэтью, потому что они миновали лестницу, ведущую к секции, где содержится Даниэль Дефо.
«Будет небольшая поездка», — был ответ.
«Поездка? Куда?»
«Да в чертов лазарет, если не заткнешь свой рот! Шагай!»
Пришлось переступить через несколько тел, но иначе к нужным дверям было не подойти. Боудри отпер их и втолкнул Мэтью. По ту сторону дверей стояли двое мужчин с суровыми лицами, в темных плащах и влажно поблескивающих треуголках. Оба имели при себе фонари.
«Тебя переводят отсюда», — сказал Боудри. «В тюрьму Хаунсвич, в районе Уайт-Чеппел».
«Переводят? Не могу сказать, что я не рад этому, но почему?»
«Да я не судья, не ко мне вопрос. Пришли бумаги из Олд-Бейли, подписанные главным констеблем, помощником главного констебля и судьей Арчером. Тебя забирают из Нью-Гейта, но не думай, что к тебе трепетно отнесутся в Хаунсвиче. Рыбья наживка здесь, рыбья наживка там. Желаете заковать его?»
Последний вопрос Боудри адресовал двум мужчинам, которые, очевидно, были стражниками, присланными из конторы констебля.
«Да он тощий, как жердь», — прогрохотал один из встречающих. «Не думаешь, что он сможет нам навредить?»
«Тогда он ваш», — сказал Боудри, и в качестве последнего напутствия дал Мэтью щелчок по уху.
Тем же маршрутом, каким он пришел сюда, его вывели из Нью-Гейта два стража, пристроившиеся по бокам. Во дворе ожидал черный экипаж с зарешеченными окнами. Тусклый вечерний свет был еще сильнее размыт низко стелющимся желтым туманом, пахнущим угольной пылью и мокрым камнем. Вдоль стен горели факелы, их отсветы причудливо играли в туманной дымке. Воздух был влажным и казался липким, практически непригодным для дыхания. Мэтью втолкнули в экипаж, стражники сели напротив. Видя, какой у заключенного изможденный вид, охранники даже не потрудились запирать засовы, только решетку опустили. Последним воспоминанием Мэтью о Нью-Гейте стал стон заключенных, но ему казалось, что это стонут сами тюремные стены.
«Располагайся», —
сказал охранник, менее массивный, чем его напарник. У него было узкое лицо, казалось, что-то вдавливало его внутрь, и началось это с рождения, потому что глаза, нос и рот располагались неестественно близко друг к другу.
«Нам предстоит проехать несколько миль».
«Это лишний раз говорит о размерах Лондона», — подумал Мэтью. Он не мог представить себе, что в границах Нью-Йорка нужно было бы проехать несколько миль, чтобы попасть из одной тюрьмы в другую. Впрочем, как можно предсказать будущее? Разумеется, римляне или любая другая древняя цивилизация, заложившая первые камни на этой земле, не могли даже предположить, что этот город вырастет и станет больше, чем амбиции Цезаря. Стало быть, и Петер Минюит, как и Мэтью Корбетт, не мог даже близко вообразить себе размеры Нью-Йорка через сотню лет. Значит, город, как Мэтью объяснил это для себя, был самостоятельным живым организмом, который мог расти и умирать, и особенной разницы с живыми существами здесь не наблюдалось. Лошадиные копыта стучали по каменным мостовым. Сквозь окно Мэтью замечал человеческие фигуры, окутанные покрывалом тумана, слышал крики, смех и непритязательную музыку. Легкие мазки горящих факелов мелькали то тут, то там. Масляные лампы давали чуть больше света городу.
«Так ты тот самый?»
— вдруг заговорил более крупный и широкоплечий, похожий на Борова стражник. «Простите?» — переспросил Мэтью, отрываясь от окна.
«Ты тот, кто говорит, что видел Альбиона, верно?»
«Его видел не только я, вся камера видела».
«Это самая наглая проклятая ложь, которую я когда-либо слышал».
Боров искривил губы, как заправский хулиган.
«Этого ублюдка не существует. Его придумала булавка, чтобы выбивать из дурачья их пенсы. Ох, эта сказочка о том, как Альбион проник в Нью-Гейт, быстро облетела Олд Бейли, будь уверен».
Он наклонился к Мэтью и угрожающе ухмыльнулся.
«Но я говорю, что это гребаная ложь, а ты чертов лжец. Что скажешь, Питти?»
Питти сказал. «Гребаная ложь, чертов лжец». Произнесено это было тоном человека, который знает, что для него лучше. Мэтью натянул на лицо ошеломленную улыбку и направил ее на своего конвоира. Ему показалось, что ни один из этих двоих не собирался причинять ему вред, раз уж сам главный констебль, его помощник и судья Арчер подписали бумаги о его спасении из Ньюгейта. Он знал, что по гроб жизни будет благодарен Лили Хорну за все те нити, которые тому пришлось потянуть, чтобы вытащить его из этого ада. Мэтью осознавал, что перед этим человеком он в долгу, и, видит Бог, он найдет способ отплатить ему добром. Впрочем, еще предстоит увидеть, что собой представляет Хаутсвич, но эта тюрьма просто физически не может быть такой ужасной, как та, которую он сейчас с радостью покидал.
«Ты хотел, чтобы твое имя появилось в булавке. Вот что я думаю», — снова сказал широкоплечий. «В этой газетенке ложь на лжи».
Мэтью предпочел промолчать. Ему нечего было сказать этим двоим. И до их глупой болтовни ему тоже не было дела. Он смотрел в окно на движущиеся фигуры и блики пламени в тумане и позволил себе размечтаться о том, что он будет делать, когда вся эта ситуация разрешится. Он вернется домой, в Нью-Йорк, пойдет к Берри и попытается загладить свою вину, если это будет возможно. Попытается объяснить, отчего в тот день был так бессердечно жесток с ней. Он истово желал ее вернуть, но проблема профессора Фелла никуда не делась. Этот человек, несомненно, не забудет, что Мэтью взорвал его пороховой склад и практически уничтожил его родной остров. Итак, вернуть Берри, чтобы профессор использовал ее в качестве орудия мести? Нет, он не мог. А экипаж катился по грубо вымощенным дорогам. Кварталы зданий, казалось, срастались здесь воедино, а улицы сужались. В этой части Лондона правила темнота, изредка нарушаемая случайными бликами света из окон жилых домов или таверн, вывески с названиями которых в густом тумане было невозможно разглядеть. Обитатели этого района тоже были, должно быть, грубее, чем те, кто жили в центре, потому что в переулках, которые миновал тюремный вазок, то и дело раздавались проклятия, ругательства и крики, в которых не было и намека на любовь к закону. Неподалеку слышались обрывки ругани какого-то мужчины. Слова были нечеткими, но в них звучал такой гнев, что мощью своей они напоминали извержение вулкана. Из другого переулка вылетел высокий и жалобный, быстро оборвавшийся крик женщины. Где-то в тумане, совсем близко к экипажу, негромко рассмеялся какой-то человек, и Мэтью увидел вспышку пламени, поджигающего табак в трубке. Ему пришло в голову, что в Хаунсвиче может быть и не так плохо, как в Ньюгейте, но в самом районе Уайт-Чепел явно жили не святые. Он не успел как следует оформить свою мысль, когда за прутья решетки окна вдруг ухватились две руки. Девица в поношенном тряпье, еще молодая, но с почерневшим от синяков лицом и заплывшим глазом, прокричала прямо в лицо Мэтью.
«Отдам тебе за шиллинг! Всего шиллинг с каждого!»
Она попыталась изобразить улыбку, но глина ее лица была не столь послушной, поэтому вышла лишь уродливая щербатая гримаса.
«Или бесплатно, за глоток бархата!»
Девица предприняла новую отчаянную попытку. Голос ее звучал так, будто от этого глотка зависела ее жизнь.
«Проваливай!» — гаркнул мощный стражник и сильно хлопнул по пальцам, заставив ее отцепиться от решетки.
Девица изрыгнула поток ругательств, каких не услышишь даже от давних обитателей Ньюгейта, и скрылась в тумане. Экипаж двинулся дальше, в те темные трущобы Лондона, каких не встретишь в Новом Свете.
«Черт возьми, Джонни!» — обратился Питти с нескрываемым раздражением. «У меня, кстати, был шиллинг».
Он удрученно насупился и чуть съехал вниз со своего места. Через несколько минут Джонни выглянул в окно, чтобы сориентироваться. Пусть Мэтью различал только смутные фигуры в тумане, конвоиру, должно быть, было ясно, где они находятся. Возможно, он сумел разглядеть очертания знакомой таверны, увидел знакомое окно или какой-то другой ориентир. Так или иначе, он удовлетворенно отметил.
«Мы рядом с воротами. Осталось немного».
Прошло около 10 секунд, и что-то врезалось в задок повозки. Потом от удара дрогнула крыша, а затем послышался приглушенный крик. Лошади сбавили шаг, экипаж содрогнулся.
«Это что за херня тут?» — начал Джонни.
Экипаж проехал еще несколько футов и остановился. Во время торможения послышался жесткий скрип.
«Нельсон!» — воскликнул Джонни, стукнув кулаком в потолок. «Чё
Вился, явно собирался договорить он, но ему не удалось закончить фразу. Дверь слева резко распахнулась. Первым показался клинок, поблескивающий в свете фонаря, и его кончик уткнулся в кирпич подбородка Джонни.
«Сидите смирно», —
послышался тихий шепот. Джонни, похоже, испачкал свои штаны. А может и Питти. Один из них совершенно точно это сделал, потому что запах долетел до Мэтью. Ему самому стоило больших усилий избежать подобной участи для своих и без того грязных штанов. Фигура позади клинка была облачена в темный плащ с капюшоном, под которым блестела позолоченная маска с декоративной бородой. Цвет глаз было невозможно разглядеть. Черная перчатка держала меч, который медленно переместился, и острый кончик заглянул прямо в узкий нос Питти. Альбион прошептал.
«Вы отдайте ему свой плащ и шляпу».
«Что?»
— Питти удивленно моргнул, глаза его увлажнились. Меч угрожающе дернулся, и кровь заструилась из надрезанной ноздри. Питти пискнул, не смея пошевелиться.
«Плащ и шляпу», —
прошептал Альбион. Вещи были немедленно сняты и переданы Мэтью.
«Ваши деньги». Последовало новое требование.
Двое охранников отдали деньги, положив два небольших кожаных мешочка на сиденье рядом с Мэтью, словно они, эти мешочки, содержали нечто ядовитое и страшное, или нечто такое, что слишком бы оттягивало карманы брюк. Золотая маска чуть повернулась к Мэтью.
«Забирайте», —
сказал он. И приказ был отдан столь яростно, что руки Мэтью сами собрали все, как если бы он был марионеткой под контролем Альбиона. А затем последовала команда специально для Мэтью.
«Выходите!»
На мгновение Мэтью замер, ошеломленный до глубины души. Неужели это создание атаковало повозку, сбросило возницу и готово убить его, Мэтью, прямо на улице?
«Сейчас же!»
— скомандовал Альбион. Мэтью, наконец, обрел дар речи.
«Если собираетесь убить меня, придется сделать это прямо здесь».
Он приготовился пнуть Альбиона в грудь, потому что другого шанса избежать смертельного поцелуя клинка у него не будет. Да и этот шанс призрачный. Нужно чудо, чтобы его использовать. И все же он был.
«Клупец!» — последовал хриплый шепот Альбиона. «Я помогаю вам. Выходите!»
«Мне не нужна ваша помощь!»
Альбион, похоже, рассмеялся под маской. Или зарычал. Трудно было сказать наверняка.
«Мистер Корбетт!» — прозвучал голос. «Вы также должны будете помочь мне. На выход или...»
Он сделал паузу, размышляя, а затем...
«На выход или я убью сначала худого?»
Меч резко направился к горлу Питти.
«Я так понимаю, вы убиваете только преступников, которым удалось избежать правосудия?»
«Так и было до этих пор».
Острие меча надавило на шею Питти. Охранник смертельно побледнел, затрясся и застонал, однако не пошевелился, потому что был парализован страхом.
«Решение за вами», — строго сказал Альбион.
Мэтью чуть не сказал: «Давайте, убейте его», но он не мог зайти настолько далеко. Он отчаянно думал, как должен поступить, следует ли ему действительно выйти из экипажа. Может, бросить переданные стражниками предметы в лицо Альбиона, отвлечь внимание, а затем сбежать? Но что это создание имело в виду под «вы также должны будете помочь мне»?
«Пожалуйста», — прохрипел Питти.
Мэтью двинулся к двери. Альбион опустил меч и отступил. Когда ботинки Мэтью оказались на каменистой мостовой, Альбион снова направил клинок внутрь экипажа. Не для того, чтобы проткнуть Питти горло, но для того, чтобы подцепить один из фонарей с крюка. Он подхватил его и настоятельно обратился к двум стражникам.
«Оставайтесь на месте», — прозвучало это так, словно они были не более чем собаками.
Затем Альбион грациозным движением свободной руки резко захлопнул дверцу и повернулся к Мэтью.
«Наденьте плащ и шляпу», — приказал он, все еще говоря шепотом. «Возьмите деньги и фонарь».
Последний он протянул на кончике меча. Мэтью повиновался, надел шляпу и плащ, засунул мешочки с деньгами в карманы, а когда взял в руки фонарь, увидел, что позолоченная маска Альбиона находится в нескольких дюймах от его лица.
«Полночь», — сказал он так, чтобы его не услышали в экипаже. «Таверна Три Сестры, улица Флинт. Слышите меня?»
Мэтью был совершенно ошеломлен, чтобы думать, но услышал, как его собственный голос произносит «Да». Рука в черной перчатке погрузилась в карман черного плаща Альбиона и извлекла оттуда кинжал с рукоятью из слоновой кости в чехле из коровьей кожи.
«Берегите себя», — прошептал Альбион. «Здесь опасно».
Мэтью принял оружие, потому что спорить с этим утверждением не мог. Затем Альбион резко развернулся и быстро зашагал по улице. В течение нескольких секунд туман поглотил его целиком. Мэтью качнулся. Мир начал угрожающе вращаться перед его глазами. Он понял, что еще немного, и стражи найдут в себе смелость выглянуть в окно. Они увидят его здесь. И что тогда? Он понятия не имел, где находится улица Флинт или где находится сейчас в этом огромном городе он сам. А время шло, поэтому нужно было принимать решение. В его сознании мелькнула мысль вернуться в экипаж и позволить доставить себя в Хаунсвич, потому что, возможно, Лили Хорн сумеет помочь ему выбраться из этого затруднительного положения законными способами.
«Вы также должны будете помочь мне».
Вот что сказал мститель в золотой маске, покинувший тюрьму Ньюгейт. Но с какой целью? И что бы все это значило? Любопытство лихорадочно затрепетало в нем. Как он мог отправиться в Хаунсвич и позволить себе прозябать там множество дней или даже недель, когда есть проблема, требующая решения? Он не помнил, как сдвинулся с места, просто в какой-то момент обнаружил себя идущим тем же путем, которым уходил Альбион, с кинжалом, спрятанным под плащом. В следующий момент из тумана выступила фигура. Человек держался за левое плечо, и лицо его было в крови. Видимо, это Нельсон, который был сброшен с козел, когда Альбион вскочил на крышу и остановил лошадей. Кучер бросил на Мэтью быстрый взгляд и тут же отвел глаза, потому что это место действительно было опасным. И Нельсон пошел дальше в поисках своего экипажа. Мэтью тоже возобновил движение, и еще некоторое время, пока он переставлял ноги, его разум не мог собраться воедино. Наконец он остановился у темного дверного проема, чтобы в свете фонаря проверить содержимое мешочков с деньгами и понять, хватит ли этого на хорошую еду и бутылку или две эля, если здесь его можно найти. До слуха Мэтью доносились звуки скрипки, растворяющиеся в тумане и перемежающиеся с женским и мужским смехом.
Освобожденный человек в теплом плаще и с деньгами в кармане поднял фонарь, чтобы осветить себе путь. Ладонью плотнее обхватил рукоять кинжала и направился к источнику веселого шума.